Перевод. Для меня высшим авторитетом является Верховная Личность Бога, Господь, из которого исходит это чудесное творение и который является причиной его сохранения и разрушения. Он – источник всех праджапати, созданных для того, чтобы населять мир живыми существами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Праджапати, отец Кардамы Муни, велел ему произвести на свет потомство. На заре творения Праджапати должны были произвести на свет огромное количество живых существ, которым предстояло заселить все планеты этой бескрайней вселенной. Однако в данном стихе Кардама Муни говорит, что хотя его отцом и был Праджапати, который хотел, чтобы он производил на свет детей, своим истинным источником он считает Вишну, Верховную Личность Бога, ибо Вишну является источником всего сущего. Он истинный творец этой вселенной, он ее хранитель, и после разрушения вселенной все сущее тоже покоится в нем. Таково заключение Шримад Бхагаватам. Созданием, сохранением, разрушением материального космоса ведают три божества – Брахма, Вишну и Махешвара, Шива. Однако Брахма и Махешвара представляют собой лишь экспансии качеств Вишну. Главной фигурой является Вишну, поэтому он берет на себя роль хранителя мира. Никто, кроме него, не способен поддерживать существование мироздания. Мир населяют неисчислимые живые существа, каждая из которых имеет бесчисленное множество желаний, и никто, кроме Вишну, не способен удовлетворить бесконечные запросы бесчисленных живых существ. Брахме поручено создавать материальный мир, а Шиве разрушать творение. Промежуточную функцию, функцию сохранения мира, берет на себя Господь Вишну. Кардама Муни достиг духовного совершенства, поэтому он прекрасно знал, что объектом его поклонения является Вишну, Личность Бога. Своей главной обязанностью он считал исполнение воли Господа Вишну. Мудрец не был готов к тому, чтобы стать отцом большого семейства. Он хотел произвести на свет только одного ребенка, который будет служить миссии Вишну. Как сказано в Бхагавадгите, каждый раз, когда на земле попираются религиозные принципы, Господь сам приходит, чтобы защитить религию и уничтожить злодеев. Считается, что жениться и произвести на свет ребенка значит исполнить долг по отношению к собственной семье. Едва успев родиться, человек оказывается в долгу перед своей семьей, полубогами, питами, риши и так далее. Но если человек занимается служением Верховному Господу, Личности Бога, который является истинным объектом поклонения, то даже не сделав попытки погасить другие долги, он освобождается от всех обязательств. Поэтому Кардама Муни собирался посвятить свою жизнь служению Господу на стадии Парамахамсы и хотел зачать ребенка только ради достижения этой цели. В его планы не входило заводить бесконечное количество детей, чтобы населить ими пустующие районы Вселенной. ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थपितां येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वापदन्तिकं वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे нужно когда я кришна читаю кришна ты приходишь в сознание тем тем вот это мы еще не понимаем что Прабхупада из пришла там и гуру подышан нам нужно когда я кришна читаю говоришь мы тебе кти нам до сами не тем мы сто сорок сот идей гуру не кричали не выше еще не иди почти тебя дышит время Yato bhavad vishvamidam vichitram samsthasyat yatra cha vavatishthate prajapatinam patiresha mahyam Парампраманам Бхагаван Ананта. Для меня высшим авторитетом является Верховная Личность Бога, Господь, из которого исходит это чудесное творение, и который является причиной его сохранения и разрушения. Он источник всех праджапати, созданных для того, чтобы населить мир живыми существами. Это продолжаются слова Кардамы Муни, когда он отвечает своему Бхагаману согласием взять его дочь Девахути в жены. И он это все, как истинный мудрец, Брахман, представляет не просто в каком-то мирском свете, а в этом стихе он показывает видение высшей причины. Мы знаем, что причины бывают удаленные, причины бывают непосредственные. И преданные — это люди, которые видят не только какие-то непосредственные причины тех или иных событий, а они видят за ними именно удаленные, глубинные причины. И это называется настоящим знанием, потому что истинное знание — это знание о глубокой удаленной причине. Если человек просто идет по улице, ему кирпич падает на голову, он думает, это просто неудача. Но, то есть он видит непосредственную причину. А человек, который обладает более глубоким видением, он понимает, что у этого есть какая-то более глубокая причина. Эта причина лежит в духовной сфере. Это какие-то прошлые ошибки живого существа, за которые Верховный Господь, находящийся в духовной реальности, через материю сейчас дает определенные уроки этому живому существу. И вот это вот удаленное видение как раз является тем самым видением, которое позволяет человеку, даже находясь в этом мире, пребывать вне иллюзии. Потому что когда живое существо попадает в этот материальный мир, этот мир, поскольку создан из иллюзорной энергии, то очень легко в эту иллюзию попасть, такая мнимая виртуальная реальность, как люди, которые, скажем, погружаются в какие-то компьютерные игры, они на самом деле туда вылезти не могут, настолько затягивает, хотя глупость какая-то, но вот эта вот реальность ума и чувств, как бы такая машина, в которую погружено джива, вот такая вот эта подсистема чувства и ум, настолько затягивают, настолько все это привлекает, что живое существо с большим трудом из этого выходит. Вот поэтому для того, чтобы в эту иллюзию глубоко не погружаться, как раз необходимо иметь вот это вот знание, которое напоминает постоянно человеку о другом вот этом вот духовном фоне, который стоит за вот этой вот материальной реальностью. И с одной стороны, кажется, что Кардама Муни готов заключить договор с материальной энергией, майей, так это и называется, никак иначе это не называется. Когда человек вступает в брак, это обозначает его обусловленность, дает о себе знать. То есть это душа, которая покрыта телом и которая выполняет определенные потребности тела. В этом нет ничего предосудительного, если это делается по духовным принципам. Тем не менее, это компромисс с материальной природой. И вот Кардама Муни собирается его заключить, этот компромисс. Это обозначает, что этот договор компромиссный. Это обозначает, что есть шанс погрузиться в иллюзию, если нет вот этого достаточного духовного знания, такого видения. Но он демонстрирует как раз в этом стихе, что он вступает в этот брак, потому что для него высшим авторитетом, парам праманам Бхагавана Ананта, моей праманой, моим доказательством или авторитетом, как бы, которая повлияла на мое решение, является Верховный Господь, потому что Он ко мне пришел. Он ко мне пришел, и Он сказал, что так будет, все. Поэтому я принимаю ее в жены не потому, что просто своим бхува ману пришел, материальная причина, а потому что за этой материальной причиной имеется духовная причина, потому что об этом сказал Верховный Господь. То есть здесь он обнаруживает более глубокое видение, чем просто обычные люди. Люди говорят так: ну вот сложилась ситуация, такая ситуация, поэтому я поступаю в ней так. Они видят какую-то ситуацию, какие-то материальные причины и действуют согласно этим причинам. Но они могут не видеть какого-то более высокого замысла. Вот люди думают, что материальных причин достаточно для того, чтобы совершать те или иные действия. Вот. Но настоящий мудрец или риши, вот этот Кардама, он в данном случае показывает, что хотя он собирается заключить этот договор с материальной энергией, он при этом не собирается глубоко в нее погружаться, потому что его природа такова, его знание, его прошлая аскеза привела его к тому, что он способен, находясь в этом мире, не погружаться в него. Такое видение у него. Интересно, я сейчас погрузился в этот сериал Махабхарату. Ну, хотя, конечно, индийское кино, я, честно сказать, не очень люблю, оно такое простенькое с точки зрения всех этих съемок и так далее. Вот. Но сами идеи, которые там излагаются, они, конечно, удивительны. Хотя, в общем-то, в общем-то, понимаешь, знаешь, о чем речь, но когда видишь, это вот актеры все это делают, с каким-то новым восприятием это все происходит. И там начинается, они так не спеша очень раскручивают тему, потому что серий много, 94 серии, вот, можно, так сказать, расслабиться и не торопиться. Вот, и там начинается все это издалека, вот, с жизни сначала Махараджи Бхараты, еще очень-очень далеко, потом уже Шантану Махарадж, потом это вот рождение Бхишмы, ну, в общем, все издалека, там Кришна еще не пахнет. 8 серий прошло, еще Кришны нет. Вот, только-только, так сказать, какие-то. И там много разных интересных вещей, в частности, вот эти вот первые серии, там как бы главное действующее лицо это Бишмадева. Вот. И особенность этой личности состоит в том, что он, будучи царем, родился от Махараджи Шантану, вот, и Ганги, то есть в нем такая, можно сказать, горячая кровь, кшатрия. Хотя он, мы знаем, является одним из Васу, который по проклятию Васиштхи-муни пришел с высших планет сюда. И он дал этот обет, великий обет безбрачия, его звали Деваврата, потом после этого обета его назвали Бишма, ужасный, потому что этому обету там говорится, что никто не может следовать в действительности, ни до, ни после. Тем более, был бы он брахманом, еще можно было понять, то есть у него совсем другая природа, он кшатрия. Вот. И поскольку он родился в царском роду, он должен был занять трон по всем правилам, так планировали люди. Вот. Но его отец Шантану, когда, значит, Ганга ушла от него, он захотел жениться второй раз, и когда он встретил эту рыбачку Сатьявати, которая уже, так сказать, была не рыбачкой, которую уже осветил Парашара Муни, от нее шел такой аромат от этой Сатьявати, что Шантан был полностью пленен ее красотой, этим ароматом. Вот. И когда этот Шантану пришел просить руки Сатьявати у ее отца Дашараджи, Дашар сказал, что ее сыновья должны стать царями. Вот, в ее гороскопе, он сказал, на гороскоп стал ссылаться. Говорит, в гороскопе Сатьявати написано, что ее сыновья станут царями. Вот, а Шантану сказал, ну как же так, у меня есть мой старший сын Бишма, очень квалифицированный, он должен стать царем. Дашарат сказал, ну тогда дело твое, можешь не брать Сатьявати, как хочешь. Но тот был настолько ослеплен любовью к этой Сатьявати, что он, с одной стороны, очень хотел, чтобы она стала его женой, с другой стороны, он не мог допустить принять такого условия, что кто-то другой, еще непонятно эти дети, какими они будут, должны стать наследниками престола. Хотя вот уже есть квалифицированный Бишма, то есть полностью такая удивительная квалифицированная личность. И он был в таком смятении, не знал, что же решить. И когда сам Бишма увидел, что его отец в каком-то таком непонятном состоянии, говорит, что с тобой происходит, он не мог понять, он не знал всех этих закулисных дел, что тот встречается с Сатьявати, каждый день там на этой лодке катаются, она его туда-сюда, с одного берега на другой перевозит. Вот. И Бишма стал пытать этого колесничего его отца, тот говорит, где вы бываете, в конце концов, он выпытал у него где. И он сам пошел туда, сам все это выяснил и сказал, все, значит, отец мой хочет, чтобы Сатьявати стала его женой, так тому и бывать. А что касается меня, значит, ну, я не буду царем. Во имя блага своего отца я отрекаюсь от этого своего трона, наследства. Вот. И тут даже раз отец Сатьявати сказал, говорит, ну ты-то да, а как ты можешь гарантировать, что твои дети не захотят стать царями? Вот тогда он произнес ту ужасную клятву, он говорит, что у меня никогда не будет детей, вот, и там показывают, как громы и молнии, и вообще все, так сказать, и полубоги тут же явились, благословили Бишму, вот, и все были в ужасе, вот, и он сам лично привез эту Сатьявати своему отцу, Шантану, и они вроде такие счастливые, с одной стороны, они получили друг друга, с другой стороны, показано, что вся их жизнь была отравлена теперь этим вот ощущением, что они испортили жизнь Бишме, потому что это невообразимый обет, для кшатрии, не вступать в брак и не иметь детей, это просто что-то неописуемое, неслыханное, такого никогда вообще не было. То есть это не какой-то брахман-аскет, который живет в лесу, в горах, а это человек, который живет при дворе. Он постоянно видит женщину, постоянно занимается какой-то политикой, какие-то там богатства и прочие дела. То есть ум, можно сказать, погружен в эти все какие-то мирские дела. Как в таком состоянии можно одержать вот этот вот брихат врата, великий обет? То есть это что-то такое невообразимое было. Вот. И этот Дашрадж, отец Сативати, говорит, раз написано в гороскопе моей дочери, что ее сыновья будут царями, значит, будут царями. Значит, типа, Бишма, не видать тебе трона. Вот. Но в реальности, как все происходило, хотя родились у них дети, этот Читрангада и Вичитравирия. Читрангада погиб молодым, его убили где-то в какой-то битве. Вичитравирия от туберкулеза умер тоже совсем молодым, не осталось, так сказать, никаких наследников у него, ничего. Все равно, хотя там гороскоп сбылся, побывали они царями немножко. Читранга 5 минут побыл царем, Вичитравирия побыл чуть-чуть побольше царем. И все, гороскоп сбылся, все, галочка поставлена, были царями. Но реальным царем был Бишма, хотя он не занимал, не сидел никогда на царском троне. Он вершил всеми дворцовыми делами, потому что он был сильным, мудрым и отрешенным человеком. То есть фактически вся власть была в его руках, хотя официально у него не было никакого статуса. Он просто таким был попечителем, он обещал своему отцу заботиться о царстве, кто бы ни был на троне. Вот. И все эти цари менялись как перчатки, потом следующее поколение пошло, потом, когда, значит, уже все эти были, поскольку не было Вичитравирии, не было Читрангады, мать Сативати настаивала, что Бишма, ты должен отказаться от своего ужасного обета, ты должен принять этих двух жен, Амбику и Амбалику, и с ними, значит, продолжить род. Он сказал: не может такого быть, я дал обет Богу, и перед Богом этот обет священный. Давай другой способ искать. Тогда она пригласила своего этого старшего сына, Вьясу, еще добрачного. Вот, и через него это поколение пошло. И тоже все было бестолку. То есть у них были планы, да, пожалуйста. Первый родился слепым, Дритарашта, второй родился болезненным, этот Панду. Третий родился от служанки, Видура хорош со всех сторон был, но не совсем царского рода, нет, царевны родился, поэтому не мог сидеть на троне. И так оно все было, опять пошло, так сказать, поехало непонятно. Дритараштра не мог быть царем, Панду побыл какое-то время царем, Видура по своему происхождению не имел права. Опять практически Бишма был главной закулисной фигурой всего этого. Хотя он сказал, что я не приму трон, что я никогда не буду, значит, наследником править. Тем не менее, воля Бога была такова, что правил все эти многие-многие годы и многие-многие поколения именно он. Хотя он ничего такого специально не хотел, отрекся от этого и никакого официального положения не занимал. Реальным царем был именно он. Вот, и все это понимали, и там Сативати молилась, говорит, ну что же такое, как же так, вот, о Господи, там, когда ее собственные сыновья умерли, потом эти сыновья Вьясы, Дритараштра, Панду, Видура, она говорит, ну что такое, сколько поколений уже продолжается, что не можем найти какого-то наследника, то есть какая-то высшая воля, и она молилась Господу, говорит, чем я тебя прогневала, почему так, все. То есть люди могут видеть какой-то такой, обычные люди, видеть просто внешний план какой-то, и они думают, вот царь, вот царица, вот трон, все в порядке, все будет хорошо. Родятся дети, наследники, они будут править. Ничего не происходит, несколько поколений, ничего не происходит. Вот поэтому Кардама Муни здесь показывает, что вот эта вот воля верховного, это для него высший авторитет, высшая парампраманам Бхагавана Нанта. Хорошая фраза, можно выучить. Для меня высшим авторитетом является Верховный Господь. Парампраманам Бхагавана Нанта. Высший авторитет не в том смысле, что я никого больше не слушаю. Это не должно быть такого спекулятивного понимания. Я слушаю только Бога, я больше никого не слушаю. Вот это должно быть правильно понято. То есть здесь Кардама Муни как раз удивительным образом увязывает то, что пришел к нему материальный представитель, своему Бхуаману привел ему эту невесту, Девахути, хорошо. Он принимает ее, но не просто по этим материальным причинам, а по той причине, что это входит в замысел Верховного Господа. И это все уже было заранее обговорено. То есть, когда он видит в этих внешних проявлениях высшую причину, не просто видит, а точно знает, что это так, вот, то тогда он принимает это, потому что это его прамана, это его высший авторитет. Вот обычно в качестве прамана или авторитета люди ссылаются на свой собственный ум, вот их прамана, обычно так они мыслят. Что уму кажется логичным, что уму кажется правильным, то люди и делают. Но для жизни в этом мире, для того, чтобы не совершать ошибок, или по меньшей мере, по минимуму как-то в этот мир погрузиться, необходимо находиться на платформе разума. Разум — это не просто какой-то материальный разум, а разум — это именно разум, подкрепленный вот этим вот духовным знанием, священным писанием. Это разум божественный, разум, который человек получает именно в процессе преданного служения. Это то самое, что Кришна называет дадами будхи йогам. Там, я дам тебе разум, при помощи которого ты можешь прийти ко мне. Я дам. Это обозначает, что этот разум дает Кришна. Это обозначает, что большинство людей, хотя и разумны, разума этого не имеют. Кришна не дает им этого разума, такого разума. Почему? Они не занимаются преданным служением. Поэтому у них есть некая тень разума. У них есть материальный разум, который помогает им запутаться безнадежно в этом материальном мире. Такой разум у них есть. Но разум, при помощи которого можно видеть всегда эту высшую причину, разум, при помощи которого можно прийти к Богу, этот разум от Бога. И этот разум, это не просто что-то такое, дополнительная какая-то схема поставили, а это вот понимание, такое видение, которое естественным образом приходит к человеку, который склоняется перед Верховным Господом, преданно служит ему. У него меняется сразу же понимание жизни. И главная особенность вот этого понимания является то, что он видит все Верховного Господа и Верховного Господа во всем. Кришна говорит, такой преданный никогда не потерян для меня, и я никогда не потерян для него. То есть он засеет этой чередой материальных проявлений, материальных причин и следствий, способен видеть высшую причину всех причин. И именно благодаря этому он не погружается так глубоко в эту материальную природу. И здесь Кардама Муни говорит, что да, я приму твою дочь Девахути, и у нас будет сын, хотя мы знаем, у них было больше детей, но дочери, они как бы, у них другая функция. Они выступают как матери больше, а как бы такая миссионерская роль, это была отведена их сыну Капила Муни, который должен был дать миру эту философию Санхи, которая показывает общую картину мира людям. Вот поэтому, когда говорится, что у, например, там, в астрологии есть такое понятие апутра-йога, нет детей, имеется в виду нет сыновей. Детей может быть сколько угодно, дочерей. Если сказано «апутра», обозначает «сыновей не будет». Это значит «нет детей». Вот, то есть нет того, кто продолжает династию. Достаточно сурово. «Апутра» – нету сыновей или нету детей. Потому что дочь, она не дает продолжения династии. Не совсем то, что, так сказать, требуется. Вот поэтому, хотя у них было 10 детей, из них 9 дочерей, считается, что у них был один ребенок, Капила Дева. Здесь прямо говорится, только один будет. И мы знаем, что после рождения Капилы Кардама Муни практически сразу же уйдет. Здесь, по-моему, в предыдущем стихе, да, здесь говорится, что «Да, я возьму эту девушку в жену с условием, что, зачав с ней ребенка, я полностью посвящу себя преданному служению, последовав примеру самых совершенных представителей человеческого рода». Вот, то есть для него это, скажем, такая как бы, ну, дань семейной традиции, дань определенному как бы этапу или развитию, или, скажем, освобождению от каких-то желаний, то есть он проходит через этот этап быстро и оставляет все эти уже вещи. То есть в этом всем видно, что Кардама Муни необычный человек, то есть он на этот брак, на свою семью, на жену, на сына смотрел другими глазами, через волю Верховного, но даже воля его отца, Праджапати, была для него не самой верховной. То есть он говорит, что да, Верховный Господь – это источник всех праджапати, хотя его отец Брахма – это непосредственный праджапати, он должен слушать его. Вот он говорит, да, я слушаю его, только потому, что его воля находится в соответствии с волей Верховного Господа. То есть он умудряется вот так вот видеть во всем Верховного Господа Вишну. И в этом как раз успех преданного – уметь увидеть Верховного Господа во всех этих проявлениях. Если этого видения нет, такого понимания нет, вот нет уверенности, что те или иные действия, скажем так сказать, вдохновлены Богом, то, может быть, не стоит действовать, потому что те события, которые вдохновлены Богом, они происходят естественным образом. Как правило, когда люди планируют сами, то какие-то такие у них ситуации вымученные получаются, неестественные. Люди пытаются что-то делать, у них ничего не получается, как вот с этими, с этой династией царей, сколько они ни пытались, что они там. И премьер-министр им советовали, премьер-министр называется Махамантри. Этот царь царя говорит, эй, Махамантри, премьер-министр, иди сюда, все мантры знают. Он говори, что делать, что не делать, этот Махамантри там что-то такое говорит. Но происходит не так, как говорит Махамантри, а происходит так, как, так сказать, воля Бога. Вот. И поэтому видно, скажем, на этом примере, как люди пытаются что-то такое там изменить судьбу, люди пытаются сделать то или сё, как это Дхритараштра, когда, значит, ну, он уже женился на Гандхаре, он ей открывал свою, мжался на жизнь. Как так, что вот... Я хотел одного, я хотел стать царем, вот. Я, в общем-то, может быть, еще и стал бы царем, вот. Но тут мой младший брат Панду, он вроде с одной стороны это брат, я его должен любить, но он фактически говорит, забрал мой трон, и потом он опять начинает понимать, да, это, наверное, воля Бога. В какой-то момент разум включается, и разум говорит ему, да, это воля Бога. Потом ум и чувства включаются, он опять начинает гневаться, говорит, ну я не согласен с этим, я старший сын, поэтому я должен быть царем. Они начинают какие-то там плести интриги и так далее. Вот. И люди пытаются много чего сделать, и при всем этом, всем этим фоном, все равно царем реальным остается Бхишма все эти годы, потому что и Панду недолго протянул, и когда даже Панду умер, и Дхритарашта формально стал царем, все равно Бхишмадева управлял многие-многие столетия, многие-многие династии, он был реальным царем, хотя официально он не занимал никакого положения. То есть это показывает, как люди могут напрягаться, причем не какие-то просто людишки, а люди могущественные, царского рода, у которых есть и деньги, и влияние, и все. Но когда что-то входит в планы Бога, то даже могущественные люди немного что могут изменить. Вот. И хотя этот Бишма принял обет безбрачия, и фактически реально у него было много подопечных, как детей, с которыми он занимался, как с детьми, и он управлял царством. Все это было в его жизни. То есть от воли Бога невозможно никуда уйти. Как это еще старая, помню, такая была эта карикатура, этот Херлуф Битстерп, датский художник, я в детстве любил смотреть его книги. И там такая была прям картинка, ну, целая серия этих картинок. «От судьбы не уйдешь» называется. Такой мужичок идет по улице, и он, ну, видно по всему, он проходит мимо какой-то там рюмочная какая-то, какой-то бар. И он проходит мимо, решил завязать, видимо, бросить пить. Он так проходит с одной стороны, остановился, зайти, не зайти. Эх, не пойду. Туда-сюда, вокруг, кругами ходит, обходит этот квартал. И уйти из него не может, но крепится, не заходит в эту рюмочную. И он кругами туда-сюда, в конце концов, остановился прямо у этой двери. И чувствует, что какая-то сила уже затягивает его. И он, закрыв глаза, так делает шаг и через улицу бегом оттуда попадает под какую-то машину. Вот, его сбивает, тут же из этой рюмочной выбегает этот бармен, начинает его отпаивать, вливает ему то, от чего он так долго, так сказать, бежал. Называется «От судьбы не уйдешь». То есть, как он там ни крутил, ни вертел, все равно эти 100 грамм ему залили, что называется. И он такой там уже лежит. Да, от судьбы не уйдешь. Так я не бежал от нее. Вот. Это, конечно, иллюстрация скорее к тому, что живые существа, которые находятся во власти чувственного наслаждения, если не пытаются избежать этого чувственного наслаждения материальными путями, то ничего хорошего не происходит. Эта машина затягивает их. Дух чувств наслаждения все равно возобладает здесь. Материальными путями невозможно его победить. Только духовным способом можно от этой своей кармы, от своих материальных тенденций избавиться. Вот. Но общий принцип таков, что существует эта высшая воля. И в данном случае, когда мы думаем, ну как же так, Кардама Муни, вроде такой мудрец, значительно выше нас, мог бы, так сказать, избежать всего этого хлопотливого хозяйства, всей этой семьи. Там ведь позже будет написано в Бхагаватам, какие ужасы. Джаядвайта с вами читал семинар «Надежды и ужасы семейной жизни». 6 кассет. Говорит, надежд немного, но ужасов много. Вот. Понятно? Вот. И разве не мог такой великий мудрец, как Кардама Муни, избежать всего этого? Вроде бы мог, но воля Верховного Господа стоит выше этого. Вот поэтому, когда мы просто принимаем во внимание какие-то материальные причины и следствия, нет полного понимания жизни. Но когда к пониманию нашему добавляется это вот видение высшей причины, и человек способен проследить как бы те или иные события в своей судьбе в связи с Верховным Господом, тогда это уже более полное видение реальности. И именно благодаря этому человек способен, живя в материальном мире, не погружаться в него целиком. То есть вот это вот духовное видение, видение причины всех причин, оно позволяет человеку действовать на основе разума, на платформе разума. Он способен не совершать ошибок, не влипать в эту материальную природу, хотя и живет в ней. И в данном случае такие личности, как Кардама Муни, Бишма Дева, они являются идеалами того, что они жили в этом мире, казалось, выполняли какие-то свои материальные обязанности, но благодаря такой тесной связи с Кришной через процесс преданного служения они не запутывались в материальном мире. Хари Кришна.
Вопрос. Вот на протяжении этой главы как бы рассказывается, когда вы думали, что он, будучи йогом, достиг преданности, да, чувства любви к Богу, а потом вдруг увидел Бога, женился. То есть получается, что ну, я так понял, что он сделал шаг назад. И вот мы как бы удивляемся и ну, пытаемся объяснить, что вот ну, так вот получилось. Каждый может, но как бы в Бхагаватам есть еще такое, я читал сравнение, что семейный человек, он более всех защищен, да, чем грех, чем брахмачари, панапрастха и сангас. То есть, ну, как бы я пытаюсь понять, на самом деле это шаг назад был, в случае, когда он умер, либо это шаг вперед, что он стал семейным человеком.
Это можно было бы назвать шагом назад, только в том случае, если, скажем, бы он принимал какой-то более высокий ашрам, допустим, саньясу, а потом из него сделал. Тогда это было бы шаг назад, если бы он женился до этого положения. Здесь нигде не говорится, что он принимал саньясу, поэтому как бы в социальном плане шага назад не было. В духовном плане, если посмотреть, кажется, тоже шаг назад, что уже осознал Бога, увидел Бога. И тем не менее совершил этот шаг, казалось бы, уже к чему? Можно переступить через материальную природу и двигаться к Богу. Но, как я сказал, вот эта вот как бы, воля Верховного Господа, то, что происходит по воле Верховного Господа, внешне это может выглядеть как что-то такое несуразное, материальное, нелогичное. Вот, но Верховный Господь, Он выше всех материальных причин и следствий, Он выше материальной логики, выше всех этих материальных структур и пониманий, должно быть так или должно быть эдак. Вот, поэтому, если Он выше всего этого и душа предана Ему, то кажется, что Он совершает какие-то поступки с материальной точки зрения нелогичные, как вот Кардама увидел Бога, или Дхрува Махарадж тоже получил личный даршан, вот, но так сказать, никак. Я думаю, что поскольку у Кардамы Муни должен был родиться сын, то есть само воплощение Верховного Господа, Капила Дева, вот, то для того, чтобы именно это произошло, в его уме должен быть очень четкий отпечаток видения Верховного Господа. Поэтому фактически он получил этот даршан раньше. И когда он получил этот даршан, это видение Вишну, теперь это настолько скажем, еще укрепило его в его медитации, что когда, скажем, этот процесс зачатия шел, то он был способен помнить о Вишну, потому что видение Вишны для него было реальным опытом. Это был его реальный опыт. Вот, поэтому вполне возможно, что многие в медитации поклоняются Верховному Господу, но не всем он так открывается, как он открылся Кардами Муни, лично с ним разговаривал. Вот, поэтому можно допустить, что Вишну пошел на этот шаг и открылся Кардами Муни, хотя, может быть, в тот момент он был не полностью квалифицирован, именно для того, чтобы от него и родился этот вот сын, как аватара. То есть вот это вот откровение, которое было дано Кардами, оно могло не соответствовать еще его такому как бы стабильному полностью уровню, но было дано ему, как, например, Нараде Муни тоже как-то на какое-то мгновение открылся Верховный Господь, потом исчез для того, чтобы стимулировать, он сказал, для того, чтобы стимулировать твой интерес, чтобы твое дальнейшее развитие. Вот, поэтому вот это вот то, что он получил даршан и совершенно, и потом этот даршан исчез, это могло иметь какую-то такую, ну, как сказать, цель, чтобы именно он лучше понял, увидел этот образ, как-то лучше вжился в его сознание, и тогда будет больше гарантий, что его сын действительно станет аватарой. В этом смысле это не было каким-то шагом назад. Вот. Другое дело, если бы у Кардама Муни не было такой миссии родить этого сына, и он находился, был бы, может быть, постарше, какой-то более высокий уровень, у него был бы реально по жизни, вот, то, может быть, в этом не было бы необходимости, дабы видение Вишну было для него постоянным. Вот. Но в данной ситуации, поскольку Брахма хотел, и Капила Муни должен был прийти, то вот это вот видение, оно как раз помогло ему в правильном сознании пребывать и стать отцом именно воплощения Капила Девы.
Какая разница, правильно, кто человек, там, сильнейший, кто здесь, нет, даже если, надеюсь, это более опасное положение, получается, он...
Ну, да, во-первых, как сказать, когда что-то происходит в жизни грехастхи, какие-то там скандалы, разборки и далее, кто этого никакого особого внимания не обращает. Вот, то есть это считается как бы, ну, не то чтобы нормой, ну, более-менее понятным для семейного человека. Но если что-нибудь подобное или близкое к этому произойдет с саньяси, то это уже большой скандал, потому что в его жизни, по идее, таких вещей уже не должны быть, потому что он прошел это все, по идее. Вот, поэтому в этом смысле, в социальном плане и в плане сознания, семейный человек считается наиболее защищенным, потому что, как сказать, для него, к нему нет таких строгих требований. То есть он может и то, и другое, и третье, и это не считается для него отклонением каким-то, это более-менее в рамках нормы. Но свобода саньяси в этом плане, она равна, ну, абсолютному минимуму, почти нулю. То есть в этом мире для того, чтобы удержаться на уровне саньясы, преданному, ему необходимо постоянно быть в проповеди. Постоянно быть в проповеди. Или в проповеди, или в баджане, в каком-то таком интенсивном. Если саньяси какое-то время пренебрегает проповедью или выходит из своего какого-то баджана, аскезы, он очень короткое время станет жертвой просто этого материального мира. Он может держаться какое-то время, но потом он просто падет. Поэтому для того, чтобы стать саньяси, нужно быть на уровне интенсивнейшей духовной практики постоянно. То есть, и далеко не каждый человек способен так. То есть мы практикуем преданное служение с передышками. Вот. Повторяли мантру, что-нибудь такое сделали. Потом, ну, расслабились немножко. Но саньяси тот, кто не может расслабляться. То есть его вот эта вот дхарма очень интенсивная должна быть. Вот. Иначе он просто не удержит свою саньясу. Потому что саньяса сама по себе, мы знаем, она является как бы таким, ну, искусственным немножко ашем. То есть она неестественна для живого существа. Потому что для живого существа естественны привязанности. И это должна быть либо какая-то привязанность к Кришне, а она дается только вследствие интенсивной практики. А если этого нет, тогда потянет живое существо в другую, в материальную сторону. Потому что вот это вот экаданда саньяса, саньяса имперсональное, когда человек не привязан к Богу, потому что формы у Бога нет, как они думают, или, и уже он не привязан к этому материальному миру, это совершенно полностью искусственное состояние, полностью искусственное. Вот. Вайшнавам легче, потому что они имеют форму Кришну, но интенсивность должна быть очень большая, большая привязанность. Тогда он удерживается, как саньяси, все в порядке. Вот. А если этого нет, тогда сложно. Вот. Если у человека нет такого интенсивного баджана или такой интенсивной деятельности, которая полностью поглощала бы его, тогда это обозначает, что он будет жить в таком компромиссном договоре с материальной природой. Вот. И в этом, собственно говоря, и состоит грехасхашна, что человек исполняет свои материальные обязанности, ему доступно какое-то определенное дозированное чувство наслаждения, при этом он духовно развивается, и все в порядке, никто его не осуждает за этот компромисс. Вот. А саньяси – это другое, то есть высокие требования очень.
Да. Вопрос такой. Вот Дхритарашна родился слепым. И по истории мы знаем, что там брахманы обладали, ну и медицина была на очень высоком уровне. Почему бы они не могли сделать его зрячим, когда они там Дурьятхану из Гашкара били там, ну и других стасовали его. Ну и множество там примеров.
Дело все в том, что карма бывает разной степени глубины. Некоторые как бы, элементы кармы корректируются. Та же самая, когда Гандхари родила этот просто кусок плоти, они смогли, так сказать, эту операцию с клонированием сделали 100 сыновей Дхритараштры. Но вернуть ему зрение, смысл в том, что чувства и видение, это является одной из чувств, кому-то принадлежат, мы знаем, Хриши Кеша, господин чувств. И поэтому дает ли Господь человеку видение, или слух, или что-то еще, или другие какие-то чувства, или лишает человека слуха или видения, вот, это вещи как бы целиком полностью в его заведовании. Допустим, вот родился человек слепым, ну что там такое? Наверное, атрофированы какие-нибудь глазные нервы или еще что-то такое. Ну давайте поменяем, технология позволяет, присоединим. Но чувством видения заведует Кришна. И если, скажем, по замыслу Кришны, вследствие какой-то там своей кармы, этот человек должен быть слепым, вы можете все что угодно ему, телескоп, микроскоп туда вживить, все эти нервы новые поменять, живые, он не будет видеть. То есть есть как бы вещи такие, болезни неглубокие, понимаете? Насморк. Вот я простудился, ну ничего, согрелся, чайку попил с медом, и все прошло, понимаете? Вот. А есть болезни, которые очень глубоко сидят в тонком теле, кармы, и людей лечат всю жизнь, они не выздоравливают, понимаете? Вот. Поэтому есть моменты какие-то в нашей карме не очень глубокие, которые можно скорректировать. Вот. А есть ли вещи как бы очень глубокие, вот, то здесь даже брахман какой-то не возьмется за эти вещи. Там тоже в этом фильме интересно показывают, что когда Вичитравирья умирал от этой чахотки, от этого туберкулеза, вот, буквально там что-то такое, он только начал кашлять, чихать, мы позвали этого Кавираджа, Кавирадж такой мудренный, пришел, вот, пощупал его пульс. Он говорит, несите святую воду, дайте ему святой воды. Никакого лечения не будет. Доктор сказал в морг, значит в морг. Вот, то есть, хотя, казалось бы, сейчас даже туберкулез лечит, да в какой-то степени. Что-то там, какие-то прививки, что-то еще, какие-то таблетки и так далее. Что у этого юридического кавираджа в ведические времена не было каких-нибудь там травок от туберкулеза? Да наверняка были. Медицина была на более высоком уровне. Но время пришло и все. Этот Кавирадж пощупал его пульс и говорит, все, уносите. Говорит, святой водички только попоите его перед смертью, ничего невозможно сделать. Это обозначает, что карма бывает разной степени глубины. Вот, поэтому каждый случай индивидуален. С одной стороны, вы говорите, там такие-то чудеса делали. Вот, с другой стороны, с каким-то элементарным туберкулезом не могли справиться или не могли этому Дхритараштре вернуть зрение. Потому что Господь чувства контролирует. Если надо, чтобы он видел, будет видеть, прозреет, сам прозреет, когда где-то там вот в христианских этих историях какой-то слепой Христа встретил, тот коснулся его глаз, и там зрение вернулось, все. А Кому-то лечи, не лечи, касайся, не касайся, все, человек рожден слепым. Вот поэтому разная степень глубины кармы бывает. Не все возможно сделать. Даже такие технологи, как эти брахманы, не все могут сделать. Они тоже понимают, с чем можно связываться, с чем невозможно связываться. На самом деле, даже из практики той же самой астрологии, поскольку я так этим немного занимаюсь, могу сказать, что видение, оно приходит не от того, что ты смотришь на эту карту, и там какие-то сочетания, а видение приходит от Кришны. Он либо дает, либо не дает. И в тех же самых классических учебниках по астрологии сказано, что если, скажем, к вам пришел какой-то клиент и что-то там спрашивает, вы смотрите на его карту и вы чувствуете вдруг, что к вам пришло это понимание, вы можете, да, сразу все эти вещи говорить. А иногда вы можете 2 часа смотреть, какие-то, в принципе, понятные такие сочетания, но ничего не понимать, что это может значить. Он говорит, что вы должны просто отказать этому клиенту, сказать, извините, Господь не дает мне зрения. Это все, потому что, в конце концов, это Кришна дает зрение, это от него все эти вот комбинации, они сводятся в какую-то единую картину. И поэтому бывает так, действительно смотришь и легко понимаешь, что к чему. А иногда, вроде бы, ситуация какая-то простая, и ничего не понимаешь, почему так, должно быть не так. Потому что Кришна не дает какого-то видения, он не хочет этого в данной ситуации. Вот. Поэтому Кришна всегда остается высшей причиной. Вот. И независимо от нашей квалификации, брахмана, астролога, врача, кого угодно, все равно осуществляется его воля. И брахманы – это те, кто вот это очень тонко чувствует, с какими ситуациями связаться, с какими ситуациями не связаться, что они могут сделать, чего они не могут сделать.
Вы сказали, что какие-то материальные сложности, материальные проблемы можно решить с помощью духовного метода, то есть по своей природе более высшего, чем материя, да?
Более высокого.
Да, более высокого, с помощью духовной энергии. То объясните тогда, почему жива, да, по своей природе является более высшей к материи?
Более высокой. Вы понимаете, почему я это исправляю? Высшая – это уже превосходная форма, а более – это сравнительная форма. Это то же самое, как некоторые говорят «более лучшее». Так нельзя говорить, понимаете? Или «более высший», «более высокий». Высший – это уже все. Тут слова «более» и «самые» они не нужны, потому что в самом слове уже в грамматике «высший» указывает на вершину. Итак, «более высокий».
Значит, жива, являясь более высокой по отношению к материи, по своей природе.
Почему она обуславливается? Потому что материальная энергия божественна. И будучи божественной, она притягательна. И живое существо не способно сопротивляться этому соблазну. Если стандарт преданного служения живого существа ослабевает, живое существо отворачивается от Кришны, то сразу же никатастха майатари джапатиядхари. Стоящий рядом майя дает пощечину этому живому существу, и оно падает вниз в материальный мир. И здесь, когда оно уже упало, сопротивление бесполезно. Только преданное служение может вытащить человека. Вот. Хотя материальная энергия – низшая энергия, а душа – это высшая энергия. Поскольку живое существо потеряло контакт с Кришной, то оно стало жертвой. Хотя мы являемся высшей энергией, мы маленькая частица высшей энергии, маленькая, а материальная энергия – океан. И для того, чтобы маленькой дживе, хотя она относится к высшей природе, противостоять вот этому материальному океану, хотя он и низшей природы, для этого маленькому нужна поддержка большого. И только в контакте с Кришной джива вот эту свою духовную природу в полной мере реализует. Тогда понятно, почему живое существо высшее, когда мы с Кришной оказываемся. Тогда мы способны подняться над всем этим. А если мы с Кришной не имеем контакта, нет йоги, нет связи, то хотя мы и высшая природа, мы оказываемся внизу. Шрила Прабхупада приводил пример. Человек – более высокий вид жизни, чем тигр. Но если не встречаются вместе, тигр, хотя он ниже по своему происхождению, аристократическому, он забьет человека, понимаете? Он сильнее его окажется, хотя он ниже по своему сознанию, понимаете? Вот. Должно быть какое-то оружие, тогда человек может справиться с ним. Вот. Тот же самый принцип. Мало того, что мы выше материи, Мы должны это демонстрировать, что мы выше материи. А демонстрировать это можно только тогда, когда мы, когда лучики опять привязаны к Солнцу. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.